Добрый день, говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Археология». Меня зовут Сергей Медведев. Хочу я начать с Андрея Макаревича. «Вот море молодых колышет супербасы. Мне 300 лет, я выпал из тьмы. Они торчат под рог и чем-то пудрят носы. Они не такие, как мы». 30 лет назад, в 1987 году, на советские экраны вышел фильм «Легко ли быть молодым» Юриса Подниекса, который всколыхнул общество, который неожиданно показал новое поколение, несогласное жить в старой брежневской застывшей бетонной системе. В 1992 году Подниекса не стало. Но вопрос этот мы задаем себе каждое десятилетие. Его ассистентка сняла этот фильм и 10 лет спустя, и 20 лет спустя. И сегодня, в 2017 году, мы ставим себе тот же вопрос. Легко ли быть молодым? В сюжете Антона Смирнова.
Собственно, а когда легко было быть молодым? Молодость всегда оставалась временем сомнений и неочевидности выбора. И особенно сейчас, когда время так ускорилось. Молодому человеку приходится делать выбор быстрее и точнее. Тут и университет с его перспективами на будущее, здесь и работа с надеждой на настоящее. В условиях современности кажется, что молодость лишена свободы. Лучшие годы оказываются стреножены серьезными делами и ситуацией постоянного выбора или невыбора. И несмотря на то, что молодость кажется все более сложной, а социальные лифты все более загруженными, появляются люди, которые находят те самые легкость и свободу молодости в работе и карьере.
Через 30 лет после выхода фильма Юриса Подниекса на экраны выходит фильм про рок режиссера Евгения Григорьева. Режиссер про молодых рок-музыкантов из Екатеринбурга, которые ищут свое место в мире. А может быть и не ищут. Евгений Григорьев у нас сегодня в студии. И Александр Новиков, социолог, директор компании «Радость понимания». Ну вот, собственно, тема та же самая, что и стояла 30 лет назад, 40 лет назад, что стоит сегодня, легко ли быть молодым. И вот, посмотрев ваш фильм, я вот хочу даже понять, он про что? Про Урал, про рок, про молодость?
Он про выбор, который мы делаем каждую секунду. Я не про тот выбор, Сникерс или Марс, или летает, а выбор такой, ну, серьезный. И я думаю, что... Вот само название, да, «Пророк», оно, конечно, немножко отпугивает, но для меня качество музыкального...
Одним словом же написано, да. У вас фактически.
Но вот продюсеры то раздвигают, то сдвигают, раздвигают, то сдвигают. Но для меня важно второе значение слова «рок» — это судьба. Был такой фильм Алексея Учителя «Рок».
Да.
Вот. Собственно, мы и снимали про судьбу. И самое удивительное, когда мы затевали, мы не думали, что так затянется.
Сколько вы снимали?
6 лет мы делали.
6 лет
картину делали, да. Ну, 4,5 мы снимали. Но в кинематографическом смысле, я думаю, что эта длительность как раз пошла на пользу, потому что за эти 6 лет до неузнаваемости изменилась наша страна, например. Не только наши герои изменились, но страна изменилась, время изменилось. Я надеюсь, что нам удалось вот изменение духа времени, Сергей, как-то ухватить.
Да? То, что произошло, то есть это, давайте посмотрим.
С 11-го.
Вы как раз в 11-м,
да,
начали.
Вот 28 вот ноября перед первыми...
Перед первой болотной,
Да, перед первыми потрясениями общественными. Собственно, там в самом начале есть новостной выпуск радио новостей, да, про то, да, что ожидаются вбросы и фальсификации, и что только что состоялись выборы в Демократической Республике Конго, и там победил действующий президент Жозеф Кабила. Да.
А мы делаем сейчас эфир, когда произошел военный переворот в Зимбабве, и Мугабе сместили.
И все до неузнаваемости изменилось. И мне кажется, что это самое удивительное, что произошло за эти годы, что время оказалось лучшим драматургом. И я надеюсь, что мы это сохранили в картине, но это вам виднее, как зрителю.
Нет, ну я точно могу сказать, что я вижу очень сильный такой срез поколения, который в вашем фильме. Я так понимаю, что премьера, по-моему, 25 ноября в Москве, да?
Да, я бы очень хотел всех пригласить в первый зал кинотеатра «Октябрь». Это «Тысячник». И, конечно, для неигрового кино в современном мире это то же самое, что для музыканта собрать, ну, если уж не Лужники, то Олимпийский точно. Вот. Поэтому я очень волнуюсь.
Ну, сейчас, да. Я думаю, да, что наши зрители, по крайней мере, может быть, многие из тех, кто посмотрит и заинтересуется фильмом. Саша, а вы смотрели фильм?
Да, мне очень повезло. Я несколько раз видел это кино, и я видел то, как люди видят это кино. И для меня это, ну, наверное, величайший фильм за последние несколько лет, который я видел. И я, как исследователь, в некотором смысле испытываю такое очень, ну, и восхищение, потому что это совершенно гениальный такой антропологический исследовательский отчет, где только отсутствует глава «Выводы и рекомендации».
Какие вот я скажу сразу, что у меня довольно депрессивное осталось ощущение, ну, от того, как фильм, в общем, в Екатеринбурге, от того, как и сам снят, «Урал», «Екатеринбург», «8 месяцев в году зима». Но даже дело не в этом каком-то таком болотно-рембрандтовском колорите, а дело в каком-то обреченности, что ли, вот этих вот людей, молодых людей, которые, потому что вот я опять-таки сейчас отношусь с фильмом «Поднякся», это там было, да, они сняты были в состоянии, так сказать, депрессивного, распадающегося союза, но какая-то в них уже была альтернатива и запрос на перемены. Вот в этих ребятах, которые я вижу в фильме, в них нет совершенно вот этого вот запроса на перемены, на вот этого драйва, который был 30 лет назад.
У нас есть некий принцип там, не плакать, не смеяться, но понимать, поэтому мы не стали акцентироваться на депрессивности. Мы как раз видели очень интересную динамику этих героев, о том, как они развивались, и это очень точный срез даже разных поколений, которые сходятся во всей этой тройке людей. Ты можешь видеть как бы такие рефлексы из предыдущих поколений, очень прозорливый взгляд на совершенно нарождающихся Z так поколений. Да. Уже это проявляется, как они живут.
Z – это после 2000-го рождения?
Да. Это...
У вас герои все-таки немножко раньше. Это поколение Y, которые, да, которые там примерно 90-го года рождения, да?
Ну, 87-90. Да. Я хочу сказать, что Саша, когда посмотрел картину, он говорит: послушай, мы социологи, давай мы фокус-группу сделаем. Вот почему он говорит о том, что он видел, как смотрят. И он подверг меня пытке, то есть он посадил меня за стекло. Пришли люди совершенно из разных социальных слоев, да, разного возраста.
Без особого интереса к рок-музыке.
Вообще, мы это вычитали, интерес к рок-музыке мы вычитали при подборе, как это называется, репрезентативной группы?
Ну, мы пытались представить группу.
Да, как. И это, конечно, была пытка смотреть, как они смотрят.
Но я могу сказать, Женя, что мы довольно много тестируем там и программ, и кино. Это первая реакция, когда были люди, которым было это очень далеко, но они сказали: мне, в общем, не очень понравилось, но я совершенно не жалею, что я посмотрел это кино. И я вообще благодарен людям, которые такое кино сейчас снимают. И люди, в целом, это было очень мощное впечатление, как раз на поколение, которое очень близко к героям. Угу. И я видел мощнейшее, люди, некоторые просто, когда говорили, дрожали губы у людей.
Они идентифицировали себя,
да,
с этими
людьми. Да, и эти проблемы, поэтому как бы, там есть депрессивность, там есть боль, которая свойственна этим поколениям. И люди московские, то есть им было вообще совершенно не имело значения. Екатеринбург – это совершенно универсальная вещь.
А вот Екатеринбург, для вас важно было, что это Екатеринбург? Если подумать вообще, сколько культуры в последние 30 лет вышло оттуда, начиная с Екатеринбургского рок-клуба, начиная новой драмой, заканчивая новой драмой, поэзия екатеринбургская. Это важно было, что это Урал и ЕКБ?
Я думаю, что это было неизбежно. Сейчас объясню. Замысел же состоит в том числе и из меня. Да, как бы не только из темы, из идеи. Он стоит еще и... Я родом из деревни Кишки Свердловской области.
А, вы из области.
Да, и я учился в университете. Мои ближайшие друзья – это Сережа Бабунец из смысловых галлюцинаций.
Галлюцинация.
Да, и я всегда к этому... Это кино я вообще придумал в 98-м году. Так вот, первый раз я задумался, что ж такое происходит. Я тогда делал молодежную программу на телевидении, потому что я учился на Свердловском журфаке. И был день милиции.
9 ноября.
И мы думаем в нашей программе «Карт-бланш» молодежной, что же делать-то на день милиции? Мы же должны как-то в информационную повестку попасть. И кто-то сказал: слушайте, а Бегунов из Чайфа, он же милиционером был до этого. Угу. И мы, пробрались к Бегунову, говорим: слушайте, давайте мы с вами покатаемся в машине по Екатеринбургу, вы порассказываете. И там, помимо всего прочего, он сказал, что в какой-то момент стало очевидно, что нужно выбирать между стабильностью в МВД и абсолютно неизвестным будущем, как бы, но уже было невозможно совмещать выступление в городе Кушва и снесением патрульно-постовой службы в Екатеринбурге. То есть очень сложно. И у Шахрина была такая же история, он работал строителем вообще.
Да, там кадры у вас есть, старые его вот это.
И в какой-то момент нужно было выбирать, и они выбрали. Они выбрали, и у них получилось. Я уверен, что очень многие выбрали, и не получилось. Но вот этот сам вопрос выбора, в какой-то момент ты стоишь на развилке либо туда, либо туда. И он меня всегда волновал, да. И Екатеринбург, он не мог не быть, потому что я знаю эту культуру, я в ней вырос. Ну, да, я плоть от плоти ее.
Он по-прежнему, он все эти годы остается таким же как бы энергетическим городом?
Я не знаю.
Сильно. Да, остается.
Остается.
Вот, да, я часто бываю, для меня, города, да? Да, я его изучаю. И, к сожалению, мы не раскодировали еще Екатеринбург, но для меня это всегда уникальный город, который меняется, и его направление всегда опережает все остальные города. Даже у них свой проект улицы, своя улица после Москвы. Они, по-моему, раньше других начали.
Еще раньше начали.
Да, нет, после Москвы, конечно, но раньше других
раньше
городов.
Раньше других, да, не московских. Да, нет, там безумно интересные вещи. Там это Красную линию они когда придумали, и, так сказать, ну и вообще там лучше в стране музей, я считаю,
сейчас. Да, и сейчас очень много вещей, даже Ельцин для современной культуры, ну, прошу прощения, даже барная культура, для и то, как они это сделали, это гигантское, потому что ведь, что такое, это уже Уралмаш, это там такие серьезные пацаны, и вдруг как бы совершенно другая культура, которая возникает, абсолютно городская, такая урбанистическая, и она как-то существует.
Он очень странно расстроился.
Да.
То есть вот
Екатеринбург?
В Екатеринбурге можно ходить и изучать, в общем, моду на архитектуру. То есть если в Москве там это было связано, скажем, с правлением того или иного городского чиновника, то в Екатеринбурге это было связано с, я не знаю с чем, но просто можно видеть в Екатеринбурге от конструктивизма до барокко.
Это удивительно. Вот я когда первый раз попал, я очень долго не был, я приехал и влюбился в этот город, и вы должны сказать, что я гулял по Красной линии, и вот меня потрясало сочетание стилей, но, должен сказать, конечно, в том, что встает в Москве, это залепленность рекламами. Я стоял, у меня...
Они тоже с этим справились.
Справились. Два года назад было просто чудовищно, у меня слезы текли. Шедевр конструктивизма, вот такой.
Это все очищено.
Купеческий
очищено все.
Ну, слава богу.
Я...
А рок, екатеринбургский рок, это действительно одно из как бы родовых гнезд постсоветского рока?
Да, конечно. Безусловно. Ну, давайте перечислим, да? Урфин Джуз, Трек, Настя Полева, Наутилус Помпилиус, Агата Кристи,
Чайф,
Чичерина, Смысловые галлюцинации,
Курара,
Сансара, вот уже 10. Mm-hmm. Могу еще назвать. Но, то есть, это очевидно. И в Свердловске, ДДТ. Например, ДДТ, да,
но он они, был там чуть-чуть. Там Уфа,
но это был третий. Рядом, да, это был в Свердловске рок-клуб, он уже не действует, но все-таки он существовал. Дело в том, что и у него есть абсолютно как бы родовые черты. То есть, это всегда
кстати,
текстовый.
Индустриальная, кстати, тема, это как такой постсоветский Ливерпуль.
Я не специалист в истории.
Есть какая-нибудь связь?
Честно, я конечно, не могу рассуждать, но я абсолютно в этом не уверен. То, что это случилось на Кавказском хребте, в этом гигантском городе индустриальном, где есть Уралмаш, где есть поселок чекистов, где есть конструктивистские здания, где есть необходимость...
Городок чекистов. У вас же одна группа, это городок чекистов.
Где нужно просто напрягаться, чтобы делать самые простые вещи. Просто перейти в другой магазин или найти что-то. И, конечно, я честно не знаю, почему возникло именно там.
Потому что там было сосредоточение вузов. При этом вторая волна, первая волна, это
вузы
было архитектурное.
Вузы были в Томске, в Новосибирске.
Все потом переместилось в как он называется, в общежитие архитектурного. Ну, то есть это арх. По большому счету. Это такая среда. Как-то мне мой оператор сказал, что там вот в Москве много разных тусовок. В Екатеринбурге тусовка одна. И это очень интересно.
Это очень большая концентрация, да, видимо, концентрация.
И поскольку
смысла,
город все равно не разбросан так сильно, да, то есть он в десятки раз меньше, чем Москва.
Да.
А концентрация большая, это все талантливые люди, там прекрасные рекламные агентства, которые получают «Каннские львы». Там
очень, очень мощный театр,
там очень
филармония.
Да.
Там буквально прошлое мы говорили, насколько Екатеринбургская филармония совершенно фантастический образовательный проект делает. Они, так сказать, делают трансляции музыки в деревне. Вот. И я просто знаю многих музыкальных критиков, знакомых московских, которые просто туда чаще, чем в Питер, летают на регулярной основе.
И есть еще одна интересная особенность. Именно в Екатеринбурге, несмотря на наличие такой высококонцентрированной, так скажем, культурной тусовки, есть невероятно мощное напряжение, потому что существует просто всегда была, ну, опасность. Опасность этого города и на улице, в клубах, на улице.
Ну, он всегда был на всех картах ядерных бомбардировок, потому что там ВПК. Ну, то есть, это все в городе есть. Но это есть еще в нескольких городах. Если бы я родился в Петербурге, наверное, я бы снял кино в Петербурге. То есть, но в этом смысле мы не то чтобы хотели уйти из Екатеринбурга и сделать что-то, какой-то непонятный город. Я, наоборот, считаю, чем ты глубже погружаешься в среду, тем она становится универсальной.
Так и случилось на самом деле. Просто, наверное, потому что работал со своим материалом, он стал совершенно универсальным. И молодые люди в Москве, они реагировали на это так, как будто они видят свой контекст. И это было, это не имело никакого значения негативного. Им было интересно, это было очень мощно. И самое главное, это было очень болезненно точно. Это к вопросу выбора, страха, необходимости таких решений. И это было очень мощно на них действовало. И это люди все понимали. И никто не ожидал такого качества.
Значит, вы говорите про депрессию, у меня ее нет. Это просто черта времени. Ну, то есть это же не потерянное поколение, оно растерянное.
Нет, я вот это именно и хочу. Я просто, не знаю, говоря об огне в глазах, о драйве, я просто вспоминаю фильмы о молодежи, да, с которыми мое поколение входило, уже начался дедовский разговор, там, не знаю, «Лимиту» Дениса Евстигнеева. Вот там, так сказать, там вот это, так сказать, Машков играл, вот там пруха была. Вот я просто хотел найти вот это вот у ребят, чтобы вот просто пруха была. Но они идут, видно, как они поднимаются, видно, как они из этого контекста вырастают, справляются. Вот. Но я, может быть, с этими с критериями поколения 80-х и даже 90-х годов,
время очень подходя, совсем другое.
Вот об этом как раз я и хотел поговорить, о времени и о молодежи. Напомним нашим зрителям, что мы обсуждаем фильм про рок. Новый фильм режиссера, документальный фильм режиссера Евгения Григорьева, который сегодня в нашей студии. И также у нас сегодня Александр Новиков, социолог, директор компании «Радость понимания». И этот фильм задает тот же вопрос, которым 30 лет назад задался режиссер Юрий Спутник. Легко ли быть молодым? А сегодня мы этот вопрос задаем нашей современной молодежи в сюжете нашего корреспондента Антона Смирнова.
Я не могу сказать, что моя молодость свободна, потому что я нахожусь в рамках, поскольку я хожу в университет. Университет — это институция. Вот. И я вынуждена соблюдать некоторые конвенции, чтобы спокойно там существовать. Я не думаю, что я была бы сильно счастливее, если бы я не училась. У меня была такая мысль, но я думаю, что это не так. Здесь могут быть какие-то поколенческие сюжеты, связанные с пониманием, допустим, той же поэзии. Но в целом, не знаю, мне кажется, что меня всегда слышат, и я всегда слышу других. То есть я не бунтарь, потому что я не чувствую повода бунтовать. Чувствую, что, естественно, изменения витают в воздухе, но мне вот чужд вот этот пафос смены поколений, что вот одно уйдет, на смену там придут какие-то новые силы. Мне кажется, это история из немного другого времени. И что сейчас я знаю, что многим людям кажется, что, наоборот, очень резкий разрыв между поколениями происходит. Я связываю этот разрыв с появлением новых образовательных возможностей. Нам это сейчас доступно, и мы просто как-то, мне кажется, легче и структурнее смотрим на реалии современные. Если бы вы меня брали интервью пару лет назад, я бы точно сказала, что я чувствую тотальную несвободу, тотальную нехватку энергии какой-то, связанной с моими личными устремлениями. И я бы сказала, наверное, что я мечтаю вот уйти из университета и делать что-то свое. Вот, но сейчас я, конечно, поняла, что уход из университета не сделает меня счастливее. То, чем я занимаюсь, чем я начинаю заниматься, литературная критика, какое-то общение внутри литературного сообщества. Несмотря на то, что я действительно, ну, сильно занята и с учебой, и с какими-то практиками повседневными, я думаю, что я все-таки свободный человек.
Это Виктория Гендлина, литературный критик, начинающая студентка РГГУ, в сюжете нашего корреспондента Антона Смирнова. «Я не бунтарь», — говорит она. А ваши герои, Евгений, бунтари?
Ну, кто-то... Думаю, что нет. Я думаю, что вообще бунтарство – такое экстравертное состояние. Один из героев, ну, это правда, в режиссерской версии, не в прокатной, говорит о следующем, что вот там на стеночках развешаны были все альбомы свердловской музыки. И он говорит, вот у этих людей была какая-то претензия к миру, а у нас претензии к себе больше, а не к миру. То есть это такая...
Там еще есть потрясающий сюжет, ну, такой почти пародийный образ бунтаря из коллег Джо, который говорит, свободу не задушить. Ну, они, собственно, говорят о способности бухать, когда им хочется, в любом количестве. И это не намеренно, но возник другой образ такого, ну, стереотипного бунтарства, немножко совершенно из другого фактически века. А если вы уже вспоминали не Гребенщикова, а Макаревича, у него была другая песня. «И вот пробит последний лед, и путь открыт, осталось лишь идти вперед». Угу. Вот и, по-моему, не пошел, не сделав шаг, открытый путь страшнее был, чем лютый враг и вечный лед. И в этом смысле отсутствие красного цвета, света, это тоже большая проблема. И в этом смысле эти люди, герои фильма, решают ее. В общем, и я думаю, ну, может быть, герой этого сюжета, у нее нет просто красного...
Можно и другую песню вспомнить, да, и самую, наверное, знаковую этого времени, это «Перемен» Виктора Цоя.
Да.
Но мне кажется, что ныне герои этого фильма под ней бы не подписались.
И вот нам становится страшно что-то менять. Там тоже есть такие слова в этой песне.
Да. Ну вот, вы знаете, вспоминаются, мы все, так сказать, цитатами общаемся, еще вспоминаются другие екатеринбургские герои, изображая жертву братьев Пресняковых.
Да, прекрасно.
И помните этот легендарный монолог капитана Хаева?
Да, да, да.
Типа, вам все пофигу, да, и то, что пофигу, тоже пофигу.
Ты просто так пульнул, что ли, в него? Просто так?
Да, да,
да. Да, это прекрасно.
Пулями, говорит, это же пули, да, да, да. Откуда мы все прилетели? Вот это что, это и к ним обращено? Я, потому что, вы знаете, я действительно разорван. С одной стороны, я очень симпатизирую этим ребятам и вживаешься в их судьбу, как они идут, как они едут с гастролями по стране, эти плацкарты, все. Вот. Но с другой стороны, думаешь, хорошо, а к чему они, как это, знаете, на районе, к чему стремишься, да?
Ты к чему, но стремишься? Они же говорят, что я не готов ответить на этот вопрос.
Они не готовы, они уходят каждый раз от этих таких экзистенциальных вопросов.
Ну, да, это так. Вы знаете, у меня нет ответов на вопросы, которые мне задаете. Потому что, ну, то есть я ответил на какие-то свои вопросы. Там, что было бы со мной, если бы я выбрал другой путь? Не путь кинорежиссера, а путь, вот как я хотел стать рок-звездой. Я для себя там что-то ответил на какие-то вопросы. У меня еще больше их появилось. Я не понимаю, что, то есть, что лучше... Но как бы не свобода цензурируемая, да, или не свобода, когда у тебя заканчиваются деньги на кредитной карте. Я не понимаю, потому что ведь там же ведь эта история денег, которые стали мерилом успешности. То есть если у тебя есть деньги, ты ликвиден, неважно, какие у тебя стихи, и неважно, какую музыку ты играешь.
Да.
Да? И это что, критерий? То есть, когда спрашивают про картину, не что на ней нарисовано, а сколько она стоит.
Да,
это
да.
Правильно? Это, в смысле, это неправильное слово. То есть деньги – это эффективный механизм измерения усилий или неэффективный?
Ну да, как это «If you're so smart, show me your money». Если такой умный, покажи мне свои деньги. Да, если такой талантливый.
Вот это справедливое суждение к нашему бытию или не очень? Это, ну, то есть... мера финансовой успешности должна давить на твой выбор? Или ты должен уклоняться от этого давления? Да, и как бы, что с этим делать? Они же говорят, ну, если я не буду работать, я не смогу заниматься музыкой. А если я буду работать, то у меня нет времени на музыку. И начинается замкнутый круг. Я в этом, как документалист, живу. Я не зарабатываю деньги неигровым кино. Свадьбы, похороны, проводы космонавтов, церемонии. Нет, я очень люблю другие виды активностей. Но ни театром, ни кино, ни игровым я не зарабатываю. Потому что осыпалась индустрия. Потому что Сережа там, Бабунец, говорит, все, ребята, как бы, альбомы не продаются, деньги с концертов. Да, и то же самое с кино.
Они, да, они в свое время, и Бабунец, и Шахрин, они бросили все, так сказать, бросили налаженные карьеры, жизни и ушли в чистый рок. Это... Или это было время такое, что это можно было,
послушайте, так сказать... Смотрите, давайте вспомним... вспомните, ведь кино в свое время влияло на то, вот после просмотра кино девочки определенные себе платья покупали и прически делали,
да.
Режиссер был фигурой героической. Сейчас режиссер не героическая фигура, как космонавт, да. И музыкант перестал, и музыка перестала быть смыслом жизни, она стала ее фоном. У нас какие-то другие вещи вышли на передний план. Все мы так. Сами. И это не только нас касается, не только нашей многострадальной и огромной страны, да, где построил дорогу у Москвы, а пока строил у Владивостока, у Москвы уже чинить надо. Ну, то есть она же огромная.
Да, да.
Связи горизонтальные работают плохо.
Ну и расширились представления о творчестве.
Мы стали глобальны. То есть сейчас ВКонтакте музыки столько, сколько я не прослушаю ее за всю жизнь. Никогда. Это невозможно. Раньше пластинку, которую они покупали на деньги, отложенные на велосипед сына, она передавалась, это было чем-то. Сейчас в вашем телефоне все книжки, вся мировая живопись, вся мировая музыка, все в одном черном экране вы можете увидеть. Только у вас нет культурной навигации. Вы не знаете, что читать иногда? Может быть, вы знаете. Я пользуюсь критиками разными. Мне сейчас необходимы культурные навигаторы. Раньше все друг другу были культурными навигаторами. Сейчас все друг другу таргет и лайк.
Но дело творца занырнуть вот в это вот черное зеркало, занырнуть вот в этот вот
там
экран.
Там можно утонуть.
И, так сказать, не обязательно утонуть, а как бы собрать свои миллионы лайков.
Там гениальные
ответы.
Да, как
те же эти самые рэп-баттлы сейчас.
Там есть Космик Латте. Космик или Космик Латте?
Космик Латте, да.
Да, он говорит, что это всего так много, и что это все ложь, это все не так.
Он говорит, да, вот главный подвох современного выбора, что кажется, что всего много, а на самом деле ни черта нет.
Ни черта нет, и тебе есть место. Но там есть очень большие радикальные изменения, которые происходят как раз в культуре. Первое, представление о творчестве очень расширились, и сейчас творцом себя чувствует программист, предприниматель.
И это прекрасно.
Да, да, я хочу, что плохо, поэтому, а музыка действительно становится фоном, и человек, чтобы быть замеченным, требуется грандиозные усилия, непонятно, что больше, на талант или на продвижение. Это вообще, я не хотел бы этой темы касаться. Второе очень важное изменение, несмотря на ценность творчества, которые размазались и расширились, там, раньше были ценности... трудоголические. Люди готовы были погибать за то, что они делают, и в том числе ради своего творчества. Сейчас, эти люди не готовы умирать и жить быстро, умирать молодым. Им хочется жить интересно, здорово. И, конечно, успех очень важен, но никто не будет погибать за этот успех. В этом смысле мы обсуждали как-то давным-давно. Я был на выставке рок-н-ролл. По-моему, Мухин снимал, не выставка была. И очень сильно отличались герои сегодняшние и того времени. Но кто-то очень верно сказал, что это правда, что сегодняшние люди, есть ценности трудоголизма, им совершенно не свойственны. И так всерьез все ставить ради успеха никто не будет, несмотря на сверхценность этих лайков, успеха. Поэтому идеал, когда занимаешься творчеством, и все случается естественным образом.
Но оно что, более расслабленное вот это вот поколение?
Смотрите, сменилась форма собственного средства производства. Экономика все равно всем рулит, на мой взгляд. Я встречался тут недавно с группой молодых философов, и мы с ними хотели спрямить, в чем была ценность социалистического общества и в чем ценность капиталистического. И дошли через какое-то время общения до предельной формулировки. Главной ценностью социализма, как говорил сейчас Саша, был труд. А главной ценностью капитализма – безделье, потому что ты должен заработать столько денег, чтобы ничего не делать. И это влияет на нас. Конечно,
цивилизация свободного времени. Ну, я бы даже сказал, это же, наверное, вечных не про социализм, не про социализм, а капитализм. Это, просто это сейчас большие... мы живем в победившем капитализме, и как бы весь мир идет к цивилизации свободного времени, к цивилизации безделья. И, так сказать, неважно, там заменят нас роботы или бесконечно возросшая производительность труда.
Но это совершенно новая культура, которая,
которую мы не успели,
мы не успели не осознать и освоить. У нас нет никаких навыков существования и без там каких-то серьезных издержек в рамках этой культуры. Но...
Я вам скажу, что слово «свобода» в 550 часах материала не присутствует. Вот Зиговертов присутствует, Бизе присутствует, Чайковский присутствует.
Пруст присутствует.
Пруст присутствует. А слово «свобода», нам, мы не свободны, она не присутствует. Она присутствует в одной песне у «Космик Лотте», и смотрите, как она звучит. «Свобода, ты наша мода». Припев.
Да.
И в этом смысле
действительно, насколько сменились ценности. Например, опять-таки для моего поколения потрясающая совершенно песня из старых «Ночных снайперов» под названием «Свобода». Вот, одно из такой фантастический поэтический манифест. Удивительная вещь, вы говорите. 550 часов и только одно свобода, упоминание вот слова «свобода».
Но вот. Я продолжаю тему. Если ты сейчас говоришь с людьми и тестируешь любую концепцию, где есть слово «свобода», она вызывает недоумение. Это, что, то есть, как бы, это не то, что возбуждает и радует. Это вызывает скорее тревогу или непонимание.
Она что, Саша, она ушла как ценность? Свобода уходит как ценность?
Она не поколения? Уходит, она может быть...
Она просто присутствует.
Она просто... нет, ты очень легко и всерьез и яростно говоришь о свободе, когда тебе ее лишают.
Когда ее нету, да.
Да, в этом смысле в бытовой, повседневной жизни эти люди вообще в сущности ничем не ограничены.
Пока они не сталкиваются с репрессивным аппаратом.
Или не надевают платье, как Космик Лотте, и в него не кидают бутылку из-под пива, потому что надевают женское платье. Но, тем не менее, он по Екатеринбургу ходит уже с такими волосами и с накрашенными...
Дело же не в том, что свободы стало больше. Человек точно так же, сейчас даже не говорю о политической состоянии, человек всегда имманентно не свободен. Это то, что Руссо еще сказал. Да? Mm-hmm. Человек рожден свободным, между тем он всюду в оковах. Оковы, по большому счету, те же самые. Больших репрессивных институций. Будь то, я не знаю, это банк. Формат банка, банковская ипотека. Будь то это формат радио, в который ты должен влезать. Так сказать, формат рок-клуба какого-то концерта. Вот. И вот удивительно, что, видимо, может быть, просто эти люди не сталкивались с границами своего «я», своей идентичности, чтобы понять, что их свобода ограничена.
Нет, они сталкивались все, по-моему. Там есть сцена отсутствия денег, и тем не менее энтузиазм и готовность жить не ради денег и не ради успеха, а заниматься творчеством в этом кино. Это позиция, которая, конечно, заканчивается довольно тяжело, но декларация готовности жить так, она есть. Второе, все-таки, есть ограничения, которые сродни естественно, научным законам там, тяготения всемирного. Очень сложно обижаться на дождь, очень сложно обижаться на то,
цены
что...
на нефть.
Да, на то, что подскользнешься и упал. Ну, как бы ты просто больно будет. И в этом смысле, но это естественное ограничение. И часто люди, которых мы видим, очень легко идентифицируют несвободу, когда она приходит извне. Когда таких очевидно, и они не достигают в своей ежедневной практике вот этих границ, они себя чувствуют довольно хорошо, и все ограничения, с которыми сталкиваются, они легко объясняют, и, к счастью, объясняют своими собственными там позициями, отсутствием или недостаточным талантом. У них есть внутреннее объяснение, и они, кстати, в этом смысле намного более взрослые, чем многие предыдущие наши поколения, потому что они обвиняют мир и не обижаются на него, потому что их не пустили
они
на радио.
Они более взрослые, вот это вот я хотел уточнить.
В этом
очень
аспекте,
часто
да.
говорят, в что этом... вот это вот поколение Y, у него есть так называемый синдром Питера Пэна.
Совершенно верно.
Это там, вечная ему, молодость.
Это очень...
Вечное детство.
Это тоже есть. С одной стороны, они в вечное детство, это огромная ценность. Жить весело, беззаботно, беспечально. Это невероятная ценность. С другой стороны, есть серьезная взрослая черта. Они более автономны и менее зависимы от окружающего мнения. Они способны ему противостоять. Раз. Второе, они действительно меньше обижаются на мир. Mm-hmm. Им кажется, что мир их не понимает. Они во многом объясняют это, заглядывая в себя. И это, на мой взгляд, очень здорово и конструктивно.
Вы оба жили в Советском Союзе, да. Отвечая за свои поступки. То есть и понимали его границы. Для меня Советский Союз чувственно. То есть у меня есть сумма рациональных знаний о Советском Союзе. Угу. ГУЛАГ, война, Берлинская операция, Гагарин, смерти.
Комсомольская организация.
Но у меня есть эмоциональное ощущение из моей деревни. Это было прекрасное, беззаботное время. У меня к нему, к Советскому Союзу нет. Вот у вас наверняка есть антидот.
У меня есть.
А у меня нет. Понимаете, я беззащитен в этом смысле. Мне 38, да, 38 лет. Вот. А у этих ребят, у них даже
памяти нет.
Памяти нет о нем. Вот никакой. То есть никакой, им было там 4 годика.
Как эпоха там Ивана Грозного.
Да, она ничем принципиально отличается.
Как-то так далеко. Ты вообще о чем? Старики-то наши старики. Старики еще вполне бодры и получают золотые маски.
Поэтому они называют группу «Городок чекистов». Совершенно спокойно называют
группу.
Это не
они, кстати, вот название, это такой легкий троллинг все-таки, так сказать, немножко поиграть. Я понимаю, что это место. Это место,
где они пили пиво постоянно на лавочке.
Микрорайон. Они же понимают, что когда они выводят это как бы в общероссийский оборот с этим названием, то все равно политическая коннотация навешивается. Они это
настолько
понимают?
Наплевать.
Так же, как Слава КПСС, гнойный называется Слава КПСС. Какое отношение именно к КПСС? Что это такое?
Типа чистые знаки. Это чистая семиотика.
Ты не можешь предъявить ничего к такому тексту или к такому вот названию, потому что тебе, ты что, ничего не понимаешь, что ли? Как будто, это значит, это твоя проблема, что ты не понимаешь, как правильно относиться к названию «Городок чекистов» Слава КПСС.
У Славы из «Городка чекистов» есть такие строчки. Такой вопрос. Песня называется «Сон», и такие строчки. «Зачем мне книги, если я не читаю? Зачем кино, если я не смотрю? Задёрну шторы, ни о чем не мечтаю. Книжек полный шкаф, я сплю». Что-то такое.
Хороший образ, да.
Это
образ поколения в каком-то смысле.
То есть
есть полное изобилие всех, так сказать, товарных рядов, рядов выбора, но человек сознательно создает позиции. Ну, где-то даже буддизм такой.
Я где-то видел рекламу, если я не ошибаюсь, партию, по-моему, австралийских фашистов. Я когда-то собирал политическую рекламу, потому что она потрясающая, когда стоит человек с пулеметом из Уганды и говорит: «Мы за мир». Ну, то есть, какой-то... Вот. И там, значит, человек в черном говорит: «В наших магазинах 60 сыров. Сколько из них ты пробовал? Наверняка 2». Там, и так перечисляет, говорит: «Зачем тебе выбор? Выбери нас. Мы знаем, что можно делать». Я к чему? К тому, что вот этот большой выбор, ты растерян перед ним. Куда идти?
Ну, все двери открыты. В большом
Я могу сказать, они уже не растеряны. Да, они растеряны, с одной стороны,
перед
с другой стороны. Но у них есть навык жизни в этом контексте. Они привыкли, что выбор огромный. Я хочу вам напомнить, что это первое поколение, которое выросло в ситуации, когда вообще никто не обсуждает, что завтра нечего будет есть, потому что нет денег.
Но, с другой стороны, это одновременно же и первое поколение, которое выросло, зная, что не существует политического выбора. Первое поколение, которое, так сказать, выросло при Путине, который был как солнце на небе.
Да, и для них это вообще не является, может быть, не является проблемой.
Бесконечный выбор сортов пива и нулевой выбор в политике. Да. Программа «Археология» на волнах Радио Свобода, в эфире телеканал «Настоящее время». Говорим сегодня о выборе, говорим сегодня о протесте, говорим сегодня о молодежи. «Легко ли быть молодым?» Фильм Юрия Сапотникса 1986 года вышел на экраны 30 лет назад, в 87-м. И тем же самым вопросом задается фильм про рок режиссера Евгения Григорьева, который сегодня в нашей студии. И этот же вопрос «Легко ли быть молодым?» мы задаем нашим сегодняшним молодым респондентам. В частности, говорит об этом Мария Меньшикова из Московского университета в сюжете корреспондента Антона Смирнова.
1 декабря мы участвуем в конференции, которую организует социологическая ассоциация в Санкт-Петербурге. И мы устраиваем там дискуссию по поводу тревожного философского сообщества. Мы с коллегами образовали исследовательскую группу по социологии и философии несколько лет назад. И наш тезис, точнее тезис, который выдвинула одна из моих коллег, Амалия Протвян, заключается в том, что философы испытывают наибольшую тревогу среди всех гуманитарных специальностей, поскольку на первом курсе нам всем говорят, что мы можем работать везде. Можем работать в исследовании, в преподавании, в пиаре, в госуправлении. Но когда мы выпускаемся, мы обнаруживаем, что в пиаре, в госуправлении и во всех остальных областях есть свои специалисты. И мы можем работать везде и одновременно нигде. Вот такая диалектика. Мне приходится подрабатывать и, в принципе, какими-то случайными заработками тоже перебиваться. И это действительно проблема, потому что такие подработки не по профессии, они означают депрофессионализацию. То есть если бы моя философская институция платила мне достаточно хотя бы на еду, я могла бы подрабатывать, ну, просто чтобы разнообразить свою жизнь, это было бы уже кое-что. У меня такой достаточно советский взгляд на жизнь, то, что нужно в идеале прикрепиться к чему-то одному, какой-то институции, и строить там карьеру. И не шарахаться как-то в неолиберальном духе туда-сюда, год-два там, год-два сям, постоянно искать какие-то новые места. Вот я бы так хотела. И мы, конечно же, не относимся к поколению дворников и сторожей, потому что у нас нет свободного времени. Мы постоянно должны зарабатывать просто на еду и на жилье. Вот поэтому я бы хотела ощущать себя не свободной, но в другом смысле. То есть сейчас я не свободна из-за того, что я должна подрабатывать где-то в сторонних местах, а я бы хотела быть не свободной именно потому, что я была бы нужна где-то, занята где-то уже профессионально. Вот так бы я сказала.
Это тревожный философ Мария Меньшикова в сюжете нашего корреспондента Антона Смирнова. Как, знаете, есть тревожная кнопка.
Тревожный философ.
Есть, значит, тревожный философ. Ну вот я о чем хотел поговорить. И напомню, что у нас в гостях Евгений Григорьев и Александр Новиков из компании «Радость понимания», директор. Вот то поколение, которое мы последние 40 минут пытаемся вычислить и описать, фактически, как мы его сейчас описали, у него нет никакого потенциала протеста. Я уж не говорю, что это не Вудсток, это не Париж 68-го года, который ищет пляж под камнями. Но это даже и не наши, собственно, люди, опять-таки, 80-х, 90-х годов. Это
протесты против чего?
Против системы, против, я не знаю, там, менять ведь... Понимаете, когда мы обсуждали и в этой же студии вот этого, да, протеста, крестовый поход школьников, неожиданно, угу, да, который был 12-го, да, никем, 26 марта, 12 июня.
А ни с кем не спрогнозированный.
Не спрогнозированный. Вот, да. Кажется, может, это был одноразовый всплеск. Эти вот ребята, которые, они же вообще, наверное, никак не ангажированы политически. Я их даже не представляю. Да и рок. Ну, о роке я чего отдельно поговорю. Да, Саша.
Да, ты хотел сказать, Жень,
не вошло это в картину. Там
есть сидит... какие-то разговоры о политике, насколько, скажут, они самоопределяются
политически? Я был потрясен. Никаких разговоров о политике, кроме хита «Космик Латте», «Свобода – это наша мода», в материале не существует.
На встречу с Навальным они не пойдут.
Им не интересно, они заняты совершенно конкретными собственными проблемами. И вот этот вопрос, я думаю, что в любом человеке есть протестный потенциал, когда вдруг ты понимаешь, что ты хочешь, а тебе мешают. А поскольку они еще и определяются, чего они хотят,
и никто не мешает.
Никто не мешает,
кроме отсутствия работы.
Я ничего не хочу, и поэтому мне никто не мешает. Вот, прекрасная философия.
Вот, поэтому я же...
Абсолютно чистый буддизм.
Видите ли, мне кажется, что в этом есть некое лукавство. Все-таки у нас всего три молодых коллектива. Были бы другие три, может быть, была бы другая картина. Но...
Назовем их, чтобы, так сказать, наши зрители.
«Космик Латте», «Сам себе Джо» и «Городок чекистов». Да, вот всего три. Да. Они все три разные.
И очень красивые три типажа.
Вот. И может быть, не очень правильно всех мерить по ним. Есть разные, да, есть злая рыбчина у молодых, есть какие-то политические разговоры. Возможно, все это существует. Я говорю о другом. Я хотел сказать, что это не вошло в картину. Вадик, по-моему, Самойлов на одной из пресс-конференций, на которой они были, он говорит следующее, что вот те, кто сделают новую музыку, это было 3 года назад, сейчас еще сидят за партами. И вот прошло 3 года... И они вышли из-за парт, пришли на улицу. Но у них есть какой-то запрос на неформулируемые, может быть, изменения. Ведь, смотрите, у нас совсем нет образа будущего в стране. То есть мы же не знаем, куда наш пароход или тройка русская несется. У нас есть образ прошлого, и все лучшее там. Да? Образ будущего есть только у религиозных организаций, в этом смысле они успешны. То есть все понятно, что с тобой будет, и понятно, как прожить. И ну, куда ты придешь? Либо в ад, либо в рай, там, либо, ну, все ясно, да, либо в нирвану, либо в сансару опять попадешь. А у нас в обществе не проговорено образ, никем не проговаривается образ будущего. Я был дико удивлен, просто дико удивлен, когда на форуме в Сочи Кириенко сказал, давайте поговорим про образ будущего. Наконец-то, ребята, наконец-то, давайте поговорим, мы зачем строим газопровод «Силы Сибири» или нафига нам нужен новый истребитель-перехватчик пятого поколения, и давайте еще подумаем, ну, зачем нам нужна система государственных репертуарных театров и вообще ее значение в жизни страны. Может быть, если мы ее сейчас демонтируем с общими усилиями, то что-то случится с нашей страной, может, она перестанет существовать вообще? Может быть, это и есть подлинная вертикаль власти или горизонталь?
Скрытая пружина.
Да, скрытая пружина. Сейчас мы ее демонтируем вместе с Кривичскими музеями и библиотеками. И кобзда, как говорил в фильме Балабанова Сережа Бодров. Вот, только не о Америке, а о стране. Ну, то есть, давайте поговорим, мы зачем, ну, то есть, зачем нам эффективность, ради чего? То есть, мы строим социальное государство на какого типа? Иждивенческого или социальное государство в смысле ответственности? Ну, то есть, давайте просто поговорим, да, потому что я вам вот двум уже людям, которые старше меня говорят, что через 5-7 лет на самолетах вас будут возить нынешние выпускники, лечить вас будут люди из поколения картины «Пророк» и так далее, и так далее. Они будут определять то качество жизни. И если мы не будем размышлять вместе о том, что мы хотим на самом деле. Ну, то есть бороться с коррупцией, ну да, можно, ради чего?
Ну да, и вот этого ответа на этот вопрос, по-моему,
нет ни у кого.
Нет ни у кого, ни в этом фильме, ни на форуме в Сочи.
Да, ну сейчас в Москве есть выставка «Россия. Устремленное будущее».
Это в поезде, который ходит по кругу?
Я не был на этой выставке, но
поезд, который по кольцевой дороге ходит.
Это выставка, но тем не менее, не случайно в этом сюжете тревожные философы, то есть люди, которые все-таки ну, задумываются о довольно высокоуровневых проблемах и задачах. Если говорить о наших героях и молодых, там тоже происходят интересные вещи. Они, конечно, больше заняты собой, чем решением там, проблем и каких-то задач, которые стоят там, перед поколением. Но, тем не менее, то, что сейчас уже происходит, мы видим сегодняшние творцы потихоньку, очень медленно, но последовательно перерождаются в людей, фактических таких исследователей, которые очень заинтересованы в понимании жизни, очень, ну, в своей включенности в эту жизнь, что с ними происходит. И там меняются критерии. Например, исчезает такой критерий, как успех. И там количество лайков. По-прежнему доминирует необходимость успеха и лайков. Но тем не менее просто зарождаются люди, которые начинают жить или пытаться жить по собственным правилам, которые в состоянии противостоять общепринятым нормам и довольно демонстративны. И в этом смысле не случайно именно школьники выскочили, никто их не видит. И так случилось, что я был на социологической конференции, мы обсуждали данные, как раз говорили, что совсем не видно никаких сил, которые способны на протест и которые могут представить какую-то силу. И тем не менее, вот эти люди появились, и никто их не заметил, потому что это
совсем... Они есть? Это было единично, сейчас возвращаясь к тем выплескам двукратным 2017 года.
Я не знаю, во что это выльется, ли это в серьезное какое-то политическое движение, но тем не менее, вот поколение, которым сегодня едва 20 лет, или вот там от 15 до 20 лет, там происходят очень серьезные вещи.
Вот у меня тоже ощущение, по моим тоже очень разрозненным лекциям, я когда школьникам именно читал, и вот у нас есть разные летние школы, причем они со всей страны приезжают. Вот я вспоминаю уже уходящий практически 2017 год, скажу, что самое интересное ощущение этого года были мои встречи с 14, 15, 16-летними. Да, да. Гораздо более интересные вопросы и ответ, и реакции я получаю от них.
Я был 4 года президентом гильдии игрового кино и телевидения Российской Федерации. Это такая некоммерческая организация. С чем я столкнулся? С тем, что про общественное благо можно говорить только с очень узким возрастом. То есть с людьми, которые родились, условно говоря, с 74 по 83 год. Может быть, 80... Ну, может быть, вот, ну там плавает 2-3 года в зависимости от среды, бу-бу-бу. Те, кто, там, которые старше, те, которые младше, вообще не понимают, что существовало когда-то общественное благо. Ну, чтобы на него как-то работать.
Что вообще нужно?
У них не было тимуровских отрядов и всего остального. А те, кто старше, они в него абсолютно не верят, потому что на их глазах общественное благо стало чьей-то частной собственностью. Ну, как бы. Ну, просто взяли и приватизировали
пляж.
Пляж или к черту все киностудии в стране. Ну, как бы это было как бы, ну, мое, а теперь нет. И они в него не верят. Так, а вот те, которые вырастают, вот в них тоже очень хочется верить, что они займутся наконец не, они наконец займутся окружением. Вот что вокруг меня происходит. И лидеров изменений в стране на самом деле не так мало. Они существуют. Существуют люди, которые там. Волонтерское движение, почему мы вдруг, ну, как-то стали, чтобы как-то его представлять, законы принимаем, да, потому что, ну, довольно много free energy, довольно много свободной энергии, которая непонятно, куда ее применить.
Ну да, в этом отношении какие-то новые, так сказать, еще не тектонические, но подводные течения появляются, они пока никак политически не представлены. Они вот, что последнее, наверное, что мы успеем обсудить, буквально последняя минута, все-таки фильм «Пророк». Мне кажется, они не представлены в музыке в современной, потому что вот сейчас, опять-таки, когда мы говорим о роке, том первом Екатеринбургском рок-клубе, все-таки, насколько большой политический посыл был в том и в Ленинградском рок-клубе, и в Екатеринбургском, и я уж не говорю об их ангажированности в политическом движении, но вообще это было социально, весь русский рок на этом стоял, да,
на тексте, протесте, да.
И на, ну и вообще, по большому счету, весь рок, если брать по вудстоковскому счету, вот, но и русский рок отчасти. И вот
но сейчас этим занимается рэп, сейчас этим занимаются батлы. На самом деле, мне кажется, что...
Социальной тематики у ваших ребят тоже практически нет.
Она есть, просто она не носит, имманентна
она,
им.
И да. Она не носит такой открытый протестный характер, где не произносится лозунгов, но там очень много социального. И боли в этих текстах очень много. И как раз степень рефлексии и понимания происходящего с тобой, с твоей с твоим поколением в этой музыке, в рэпе, и очень много.
Сережа,
буквально последние 15 секунд. Да.
Последняя реплика. Я точно говорю, что такую же картину можно было снять про поэтов, художников, писателей, начальников отдела ипотеки любого банка, про нас с вами. Потому что мы, это кино про выбор, который мы делаем каждый день. И те, кто боится слова «рок», не надо его бояться. Потому что там это то, что написано на обратной стороне нашей афиши, что написано в твоем Фейсбуке на самом деле. На самом деле. Не то, как ты красив в Инстаграме, у тебя все хорошо. Это про то, как на самом деле. Мне так кажется.
Поэтому... Ну, а для меня это фильм пророчества. И в этом смысле я верил в это пророчество. Да. И это очень точно невероятное, как бы так прекрасное лонгитюдное исследование. И очень точное пророчество.
Спасибо слова тебе большое социолога, за слова спасибо режиссера ты, фильма. Ты напомню нашим зрителям, что с 25 числа фильма будет в кинотеатре «Октябрь». Фильм «Пророк» режиссера Евгения Григория по всей стране.
Да,
сколько экранов?
Сейчас 63 кинотеатра.
63 кинотеатра. Фильм «Пророк», режиссер Евгений Григорьев, социолог Александр Новиков. Ну, а я, если уж как осколок уходящей эпохи, как начал с Макаревича, так Макаревичем и закончу. Не стоит прогибаться под изменчивый мир, пусть лучше он прогнется под нас. Это программа «Археология». Смотрите телеканал «Настоящее время».
Поверх барьеров – воспоминания журналистки Юлии Мучник. Место действия – Томск. Время – поздний застой.
1982 год, мне 17 лет. В 6 утра к нам домой, как принято говорить, постучались. Родители открыли дверь и увидели вот такую картину. Там им показали несколько человек корочки. За спинами этих людей стояли перепуганные наши соседи. И вот они вломились все, ввалились в наш дом и предъявили вот такой документ. Не ордер на обыск, а это был ордер на выемку одной книги. Это была книга, что уж совсем забавно, хотя нам тогда забавно не было, это была книга Гершинзона о Чаадаеве. Мы обязаны им эту книгу выдать, искать, как она к нам попала.
Воспоминания о книжном деле в Томске в пятницу в «Поверх барьеров» в 10 вечера.
Свобода в клубах. Гуманитарии о политике, ученые о прекрасном, художники о власти, богема на баррикадах. Образ будущего создается сегодня. Сразу после выпуска новостей. Слушайте и смотрите нас на сайте www.svoboda.org.
Подкасты «Радио Свобода» слушайте даже там, где нет радиосигнала. Скачивайте бесплатно на сайте svoboda.org, а также в iTunes, Podster.fm и SoundCloud. Берите с собой в дорогу «Радио Свобода».